В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Кинотавр. Про уродов и детей. Итоги». Во второй части программы «Неизученная история Анны Ахматовой. Книга исламоведения, а также львы, грифоны и переплуты». Первую часть обзора конкурсной программы «Кинотавра» в прошлом выпуске я закончила на фильме «Волчок». В основном конкурсе фестиваля было еще три картины. Действие фильма «Европа-Азия» Ивана Дыховичного происходит возле Екатеринбурга. Сценарий модных братьев Пресняковых распадается на серию скетчей, претендует на гордое звание комедии абсурда, но оборачивается буфонадой. Фильм, несомненно, сделает кассовые сборы, в нем много лиц из телевизора. Первый канал уже начал рекламную кампанию. Фильм «Непрощенный» о горькой участи обаятельных бандитов снял дебютант Клим Шипенко. Он закончил американскую киношколу, и это отразилось на изобразительном ряде картины. Прокатчики запросили аж 200 копий. Скорее всего, по телевидению все смогут посмотреть новый фильм Веры Сторожевой «Скоро весна». Сладковатую мелодраму о богатом человеке, который разыскивает любимую женщину, посвятившую жизнь Богу. В главных ролях Сергей Пускипалец и Ксения Кутепова. На них, чтобы там ни было, приятно смотреть. А теперь о тенденциях. Первое связано с персоналиями. В кино все больше режиссеров, пришельцев из театра. Тут и Кирилл Серебренников, и Иван Вырыпаев, и Василий Сигарев. Год за годом они отбирают фестивальные награды у людей с профессиональным образованием. Раньше сценарии писали одни люди, а экранизировали их другие. В нынешнем конкурсе было 7 сценариев, написанных самими режиссерами, и еще один в соавторстве. Вторая тенденция связана с персонажами фильмов. Почти во всех картинах этого года действуют милиционеры, и за редчайшим исключением образы их неприглядны. Судя по всему, режиссеры от милиции натерпелись. Вторым врагом оказались журналисты. Им досталось и в фильме Ларисы Садиловой «Сынок», где они уподоблены черным копателям, и в картине «Я» Волошина. Кинокритики узнали себя в образе главврача психиатрической клиники, отличная роль Анны Михалковой, которая пристает к пациенту с вопросами: «А почему вы видите мир в мрачных тонах? Вас что, били в детстве?» Теперь о темах, которые объединяют многие фильмы-конкурсы. Здесь мы встречаемся с очень специальным представлением о свободе, неограниченной нравственными нормами. Свобода – кислород, желание жить как хочется. В фильме Вырыпаева человек рвется к новой любви, яркой, страстной, насыщенной, приступая при этом все законы божеские и человеческие. В картине «И я» то же самое происходит с компанией наркоманов. В погоне за легкой и веселой жизнью мать из фильма «Волчок» уничтожает свое единственное дитя. В Миннесоте, пытаясь вырваться из родимой серости, брат жертвует самым дорогим, что у него было. В «Сумасшедшей помощи» герой Сергея Дрейдена, пробуя освободить человека из дома тюрьмы, едва не взрывает сам дом. «Я молодая, я жить хочу», – кричит мать своему ребенку в «Волчке». А в картине Ларисы Садиловой молодая героиня формулирует: «Нужно делать только то, что хочешь ты. Лучше умереть, чем сидеть на одном месте и чего-то ждать». Герои рвутся к свободе, но их действия оказываются в лучшем случае саморазрушительными, а в худшем – ведут к погибели других. При этом многие режиссеры рвутся к свободе творчества, не ведая преград. И на каждом шагу к месту и не к месту поминают имя Господа Бога. Ни одно слово не звучало на пресс-конференциях так часто. К христианской атрибутике и библейским мотивам режиссеры обращаются и в фильмах. В картине «Я» распинают на кресте наркомана, уподобляя его Христу. В ленте «Сторожевой» православие – это чистый елей, одна сплошная благость. А в «Бубен-барабан» всего-навсего зажигалка, на ней написано «БОГ» с точками после каждой буквы, что значит «был осужден государством». Вроде как не лыком шиты создатели фильмов, не о пустом с нами говорят, о вечном. И все практически православные. А какой мат льется с экранов? И какие выяснились подробности работы режиссеров с детьми на съемочных площадках? И как один победитель поднимается на сцену за наградой в таком состоянии, в каком прежде забирали в отрезвитель, а другие лауреаты на пляже выясняют отношения с пожилой уборщицей посредством мордобоя, лучше даже не вспоминать. Короче, выходит что-то вроде «Бог есть и все дозволено». Хоть сколько-нибудь серьезно на религиозные темы пытается говорить один человек. Это Иван Вырыпаев.
Есть заповедь «Не убей». Разве у этой заповеди есть какие-нибудь «но»? Не убей, но... На самом деле, я так думаю, что максимально у заповеди нет «но». Не убей просто. Но все-таки согласитесь, что у нас очень много «но». Не убей, но если там на нас будут нападать, то мы, конечно, там убьем их. Я сам не знаю ответа. Нужно ли это «но» или не нужно? Потому что вот мне все объясняют, что, понимаешь, а как ты выживешь? Надо обороняться там. И получается, что герои, которые говорят про совесть, рассматривают те или иные заповеди в контексте мира, в котором они живут. А мир, в котором они живут, такой. Наркотики, и алкоголь, и простая любовь, и ночной клуб. Вот мир, в котором они живут, и новости. Если вдруг так задуматься про это, мы же прикрываемся Богом. Прикрываемся. Мы же прикрываемся Богом. Это же мысль, которая сегодня самая главная. Мы же во имя Бога сегодня как бы все делаем. Мы же говорим во имя Аллаха, во имя спасения Израиля. Мы же это говорим, мы же этим прикрываемся.
Принимает извращенную форму любовь к Богу, любовь к брату, любовь к соседу, любовь к детям. Извращение любви пострашнее ненависти. Многие фильмы нынешнего кинотавра не просто безысходны, они беспощадны. К милиционерам и врачам, к библиотекарям и актерам, к городским и деревенским, ко взрослым и, самое страшное, к детям. Мальчик в «Похороните меня за плинтусом» выведен типом патологическим. Девочка из «Волчка» – волчонком. Детдомовец из «Сказки про темноту» – тупицей-матершинником. Ребенок в картине «Я» – верным учеником старших товарищей-наркоманов. Если у нас такие дети, у нас нет будущего. Если у нас все заповеди с «но», у нас нет заповедей. Если у нас так понимают свободу, ее не будет. Если у нас такая провинция, Россия обречена. Второй вопрос. Насколько репрезентативна конкурсная программа? А то ведь можно сказать и так. Если у нас режиссеры с таким мировоззрением, то мы не станем смотреть их фильмы. Но послушаем главу отборочной комиссии кинотавры Ситору Алиеву.
Я регулярно последние 19 лет бываю на всех фестивалях в Европе, которые имеют национальный фокус. Последние 10 лет я была 5 раз на национальном кинофестивале в городе Гдыня. И вот на последнем фестивале я решила выброситься в Балтийское море. Я вышла, мне было так плохо после 35 просмотренных кинофильмов. Я вдруг поняла, что мы абсолютно в европейском контексте и ничем не отличаемся по степени депрессивности от поляков, немцев, венгров или англичан. Я посмотрела ключевые английские картины, которые не отбираются в конкурсы больших фестивалей. Я не увидела ничего. Я видела одну сплошную провинциальную депрессию Великобритании. Поэтому в данном случае у меня просто есть преимущество, наверное, перед другими коллегами иметь возможность ездить по миру и сравнивать нас с ними. А когда я посмотрела последнюю программу «Пусан», это было 2 года назад, это фестиваль, который объединяет лучшее кино Азии. В конкурсе было 12 картин, из них одна была комедия. Поэтому в данном случае мы есть абсолютно мировое зеркало общей ситуации.
Но слава богу, Ситора не выбросилась в Балтийское море. Имела возможность собрать депрессивное российское кино в программу. Но это... Вот другой интересный вопрос. Что владеет умами молодых кинематографистов и не очень? Почему они делают это кино? Вот это очень любопытно разобраться. Я очень люблю некорректное кино, и жесткое, и депрессивное, и разное. Меня волнует только одно. Это по-настоящему жесткое, искреннее, такое мужское, протестное кино. Или это такая вот бизнес-модель, понимаете, да, за которой нет настоящей страсти. Вот это меня смущает, вот когда нет страсти. Потому что тут есть картины, где она есть подлинная, да, а есть, где нет. Потому что я не люблю игру в протест.
Второй голос принадлежал председателю попечительского совета фестиваля Александру Роднянскому. Существует и еще одна версия. Такова не картина мира, а субкультура, если понимать под этим словом, нерушимый союз продюсеров, отборщиков фестивалей, чутких к заказу авторов и ото всего зависимой прессы. Люди спорили из-за каждого отдельного фильма, но общую тональность оценивали как депрессивную. Послушаем сначала критиков. Александр Шпагин.
Наконец, время остановилось и вернулось на круги свои, и даже укусило свой собственный хвост. Но укусило немножко на ином уровне. Конечно, я попал в свою юность золотую, молодую, прекрасную, потому что я увидел в чистом виде чернуху. Но чернуху художественно преображенную. Конечно, фильмы беспросветные, провинциальная жизнь, и обязательно героев в конце надо прихлопнуть для того, чтобы чем-то заканчивать. Но не хочется так цинично и издевательски говорить об этих картинах, потому что все они очень были художественно интересны. интересны. Во всех них было художественное сознание, в отличие от простых, реалистически сделанных чернушных фильмов, лидером которых была маленькая Вера, а остальные-то и вспоминаются с трудом. Это был конец 80-х. С этого начиналось перестроечное кино, к этому оно на сегодняшний день вернулось. Сегодня также снимают в Каннах, да снимают давно правильно и в Каннах, и в Венеции, и везде, и в Берлине. Мы этого добра увидим выше крыши, и все оно будет и художественно, и интересно, и ярко, и оригинально. Другое дело, что за всем этим стоит, к сожалению, одна единственная проблема – сытость. Поэтому, конечно, вместо провинциальной жизни мы видим миф о ней, тот же самый, который был в Чернухе, или трагический, мрачный, беспросветный, или развеселый, как в фильме «Европа-Азия», но привет тут Лунгину и фильму «Свадьба», да и той же «Копейки» Дыховичну, и так далее, и далее. То есть опять пройденный этап, опять остановленное время.
Леонид Павлючек.
Программа многих, в том числе и меня, ошарашила, может быть, ошеломила, поскольку фильмы, по сути, все били в одну точку. И все фильмы были об одном, и все фильмы были о больном. Если как бы под один какой-то эпиграф, что ли, подвести все картины, я бы назвал, что это «Сказки про темноту». Про мрак и темень нашей российской жизни, русская глубинка, русская провинция, ободранная, нищая, где оборваны человеческие связи, где народ влачит достаточно жалкое существование. Программа, повторю, страшная, но сильная, поскольку фильмы, в общем, на достаточно высоком профессиональном уровне. И здесь для меня только один вопрос возникает. Если это действительно такой крик гражданской боли, если это наша режиссура повернулась лицом к современным реалиям жизни, к ее тяжелым и мрачным сторонам, это одно. Если используются все эти мотивы для того, чтобы попасть в некую новую фестивальную конъюнктуру, поспекулировать, что называется, на этой проблематике, это другое. Мне кажется, что в программе были фильмы и того, и другого направления.
Вероника Хлебникова.
Мне бы очень не хотелось, чтобы в кинематограф приходили злые дети. Так же, как не хотелось бы, чтобы они приходили к управлению страной, чтобы они были врачами, водителями, милиционерами и так далее. Но вот это мое мнение.
Алена Солнцева.
Программа конкурсная этого года на редкость сильная, яркая и очень серьезная. И мы имеем дело с выходом новой генерации, предлагающей настолько новый язык и новый уровень кино. Они пытаются создать некое пространство, которое, с одной стороны, реально отражает то пространство жизни, которое существует в нашей действительности. Они ее видят, они чувствуют ее болевые точки, они создают какой-то образ этого мира, при этом он не документальный. Это люди, которые пытались услышать живую речь, увидеть реальность в ее таких крайних выражениях. И их иногда беспощадное, такое резкое, жесткое видение этой жизни, оно, конечно, могло шокировать, но теперь, мне кажется, уже не шокирует никого. Но зато сегодня и для самих авторов она является почвой для рефлексий, и то, что они в каждом из этих фильмов немножко сдвигают реальность в какое-то другое пространство, то есть выводят его из такого документального, обычного, повседневного ряда в мир такой художественного преувеличения, художественный гипербол, метафора, может быть, мне кажется, вот это очень интересно.
Алла Гербер.
Вы знаете, действительно очень много хороших картин, и ну, все они для меня. Для меня это все картины из поселка рядом с городом, название которого девочка из фильма «Волчок» не знала. Вот они все из этого поселка, и за границу этого поселка, за пределы этого поселка, они не выходят. ЧП районного масштаба, но это уже, конечно, другой глаз, другая камера, это новый язык в прямом и в косвенном смысле слова, такого количества матрицы в прямом смысле. Я за всю свою жизнь не слышала, может, я не совсем нормально живу. Это может быть просто поселочек, может быть, улица, может быть, что угодно, очень маленькое, даже квартира одна. Но у меня нет ощущения, что они живут в сегодняшнем мире, что они живут в сегодняшнем 21 веке.
Ольга Шумяцкая.
А если бы у нас был очень сильный конкурс, мы бы с вами из зала выходили с другими лицами. Вот мне показалось, что в этом году у нас абсолютно патологический конкурс, будь это патологическая любовь, проявление патологической или патологическая нелюбовь. И мне это неинтересно, потому что это вопрос изучения врачей, а не вопрос изучения киноискусства.
Только что вы слышали мнение кинокритиков. Практики куда более единодушны, говорит Борис Грачевский.
Хочется после этого фестиваля выйти и повеситься. Поэтому мне, например, искренне обидно, что это депрессия сплошная. Убил, съел, съел, убил, разбился, повесился и так далее, и так далее. Если фестиваль, то значит черное и страшно. Но пусть будет фестиваль, ведь это слово праздник. Ну, праздник не может быть на могиле, ну, а у нас сплошные могилы. Вот фестиваль этот кинотавр заряжался не как арт-хаус, а просто как кино, как разное кино. И столько было ярких картин. И здесь же победила картина «Особенности национальной охоты». Добрая, реалистическая, смешная картина.
Актер Алексей Макаров.
Как мне кажется, кино нашему очень остро и сильно не хватает такой элементарной вещи, как нормальное, жизнерадостное, жизнеутверждающее, лиричное, музыкальное кинокомедия. То количество, простите, хотел выразиться, но не буду для «Радио Свободы» выражаться, то количество грязи, которое вот в этом конкурсе я посмотрел, ну, я не знаю, может, это тенденция такая, может, мировые настроения таковы у кинематографистов, может быть, российское поколение кинематографистов новое чересчур все в мрачном свете видит, после очень много чернухи, такое ощущение, что мы вернулись, если вы помните, было у нас такое постперестроечное кино, когда мы каялись перед всем миром, разрывали у себя на груди рубаху и показывали, какие мы плохие. Очень много мрачных тонов, очень много босха. Хотелось бы ренуара, хотелось бы цветочков, солнца и зелени. Макаров, ты смотришь поверхность, и ты уходишь в какую-то ерунду. Возможно, очень хочется уйти в ерунду.
Владимир Ханумян, он был директором СТС-медиа.
Достаточно талантливые и яркие режиссеры, которые сегодня представлены на кинотавре, не ищут вот этого пути к сердцу нашего зрителя.
Игорь Мишин, продюсер.
Ну, очень тяжелое впечатление от конкурсной программы. Реально мало светлого, доброго, вечного. Складывается такая тенденция, и не очень это понятно, то ли это вкус отборочной комиссии, то ли это некий тренд на рынке, и, что называется, не из чего выбирать. Но очень четко закрепилось мнение, что авторское кино – это кино о безысходности, безнадежности, без любви. И мне кажется, это на самом деле такая игра, что ли, потому что сделать светлое, доброе кино, которое по своему драматургическому накалу может держать зрителя 1.5-2 часа, все-таки, ну, труднее.
И еще сотрудники «Газпрома», которые вот уже 15 лет приезжают в Сочи ради кинотавра, смотрят все фильмы, а заодно посещают пресс-конференции.
Подбор фильмов, что совершенно не то, что негативное впечатление, а странная подборка. То есть нет позитива, нет каких-то... Только пара фильмов вызвала какие-то светлые эмоции. А вопросы, которые мы уже задавали, то есть почему русский язык таким образом представлен на кинотавре? Что это? Тенденция времени? Или это у нас теперь такая, так кинематографисты видят это изложение? И что, как будет с этими фильмами, как они будут смотреться на экране? То есть, ну вот как это, как? Что происходит вообще с общим? Ну вот, пожалуй, все.
На мой взгляд, надо повторить прецедент какого-то года, я не знаю какого, когда жюри отказалось присуждать гран-при. Это было 4 года назад. Да. И только ролевые премии дать. Ну, отказаться от гран-при демонстративно.
Вот этот региональный депресняк, как его так назвали, это печально. Я все-таки думаю, что это проблема выбора. Я не верю. Говорить, что плохо будет еще хуже, а теперь я поговорю о погоде, это не есть правильно.
У меня создалось впечатление, что снимают те, кто может, а не те, кто хотят. Почему такое мягкое отношение к подбору фильмов в сценарном плане? Почему ни одного вопроса не задано по слабости драматургии? А вообще, видимо, тенденция такая вот к некому спаду морального духа, оно, видимо, продолжается.
И, наконец, Владимир Меньшов.
Весь объем фестивальных фильмов приводит к очень грустным размышлениям. Это хроника деградирующей страны, деградирующей нации. Значит, либо такие отбираются люди в кино, чтобы снимать такой фильм, либо такие отбирают фильмы отборочной комиссии. Значит, и тогда, может быть, надо менять художников. Во всяком случае, просто не понимаю, вот этот мат не понимаю с экрана. Прагматично подходя к делу, значит, это не выйдет на экраны. Значит, Это не будет показано по телевизору. Значит, художник этим не озабочен совершенно. Ему важно вот шокировать нас, что ли, один раз. И этого достаточно ему. Значит, или пустить на фестивале, как большинство из них думают об этом, где весь этот изощренный мат будет переводиться словом «фак», и, значит, и там «баста», там это станет сразу политкорректным, это дело. Я не понимаю, почему государство, поскольку каждая картина снабжена титром, лейблом, что при участии Министерства кинематографии, как дает государству деньги.
Соглашаясь с общими выводами собеседников, я фиксирую контраргументы с той стороны, где грязь и тупая матершина. Ее производители говорят, что такова реальная жизнь России, а кому не нравится, тот ханжа и оторвался от народа. Но искусство – отражение действительности в художественных образах, а не в иллюстрациях к судебно-психиатрической экспертизе. И претензии не к тому, что нам показывают. Слава богу, русская классика была свободна в выборе материала, вплоть до самого социального дна, а к тому, как это делают. Иван Лапшин Германа очень жесток, но в нем есть авторская позиция, и никому из зрителей не придет в голову идентифицировать себя с тем социальным дном, которое в этом фильме именно что реалистически показано. А в новом, так называемом авторском кино, авторское сознание ограничено рамками изображаемой среды. Несколько лет назад журнал «Театр» опубликовал статью Марии Кондратовой «Детская литература». Речь шла как раз о драматургии Василия Сигарева. Цитирую. «Предельное обличение оборачивается здесь своей противоположностью, пассивным согласием с существующим порядком вещей. Таким образом, искусство молодого уральского драматурга из рабочей, как он сам о себе говорит, семьи, хочет он этого или нет, льет воду на мельницу того самого порядка, при котором мальчики из бедных семей обречены на наркоманию и зону. А ведь это очень важно – убедить низы, что выхода у них все равно нет». Конец цитаты. И, наконец, те самые простые люди, которые действительно плохо живут и тяжело работают, совсем за другие деньги. Не те, которые вертятся в кино и шоу-бизнесе. В Сочи медсестре платят 5000 рублей в месяц. Так вот, они почему-то не хотят признавать реальную жизнь фестивальных киноэкранов своей. Они предпочитают другое кино, такое, в котором есть внятная история, человеческие чувства, ясная позиция и герои, которым можно сопереживать. Аудитория «Властелина колец» во много раз больше, чем у всего артхауса вместе взятого. И в этом зрители в российском выборе наша общая надежда на то, что в большой артхаус не превратится реальная жизнь на планете Земля. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.